Эпизод 12. Бог и дьявол – партнеры. Величественный храм, возведенный в тенистой долине, вновь открыл свои двери для странников, ищущих свой уникальный путь познания. Сотни людей тянулись длинной вереницей, входя в эти врата, чтобы воочию наблюдать передачу сакральных истин из благословенных уст великого хранителя знаний его преданным слушателям. Высокие своды храма были усеяны россыпью орнамента, игриво мерцающего в свете софитов и горящих свечей. На высоких колоннах, словно волшебные ленты, объединяющие земное и небесное полотно, тянулись драпировки из ткани с бледно-голубыми узорами. На небольшом постаменте в передней части зала располагалось массивное просторное кресло, приготовленное для хранителя. Каждый элемент антуража был тщательно выверен для встречи с духовным учителем и создавал нужную атмосферу для восприятия знаний. В воздухе витала интригующая, волнительная вибрация. Даже сама природа в этом удивительном месте силы встрепенулась от предвкушения встречи с тем, кто нес в себе свет древней мудрости. Многообразие лиц, заполнявших пространство, создавало пестрое полотно возрастов и культур. От умудренных опытом зрелых людей до юных, но уже пытливых, все они ощущали в себе жажду постижения духовных таинств. Зал был наполнен шепотом молитв, разговорами и трепетным ожиданием ответов на важные вопросы, живущие в их сердцах. Когда в пространстве появился хранитель, звуки волнительного рокота смолкли. Высокий воротник длинного черного одеяния обрамлял его лик. Представ перед своими учениками, мудрец излучал необыкновенный свет, который был внутренним светом его безграничной души. Его голос, словно музыка небес, заполнил воздух, и его слова стали нитями, сплетающими невидимую ткань знаний и прозрений. Спустя секунду после того, как хранитель дал сигнал к началу общения, вверх молниеносно поднялись десятки рук. Он указал раскрытой ладонью на милую девушку в самом центре зала. Ее взгляд был с трепетной мольбой устремлен на учителя, и когда Великий призвал ее к беседе, девушка невольно вздрогнула. «Благодарю вас, мудрейший», — взволнованным голосом поприветствовала ученица, а затем представилась. «Меня зовут Юлиана, и у меня такой вопрос. Мы знаем, что Бог всеведущ, и любой исход всех событий ему подвластен. Зачем в таком случае он создал дьявола? И почему всемогущество не позволяет Господу его уничтожить?» Учитель с добротой и проницательностью смотрел на ученицу. Он направил девушке исцеляющую энергию уверенности и мудрости, перенаправив ее волнение в предельное внимание, а затем приступил к объяснению. Дело в том, что Бог с дьяволом — партнеры. Бог создал дьявола как своего партнера, как представителя физического мира. Ему в услужение были также созданы лярвы и различные демоны, чтобы создать определенные соответствующие условия для развития. Подумайте, что было бы, если бы не было этой тьмы? Там, где все легко, как в высших областях тонкого плана, там нет места для развития, потому что развитие всегда идет через преодоление трудностей. Всегда должно быть что-то, какие-то преграды и препоны, чтобы можно было их преодолевать. Эти трудности намеренно созданы на физическом плане, чтобы было что преодолевать, было куда развиваться. Так же, например, как создан тренажерный зал, чтобы люди тренировались, упражнялись и развивали физическую силу. Так и для духовного роста тоже нужны свои тренажеры, только нематериальные. Для этого и служит дьявол. Проблема в том, что людям испокон веков не нравятся трудности. Они не понимают их значения, не знают, зачем они даны, не осознают их ценности. Поэтому с таким негативом, воспринимая любые жизненные преграды и сложные ситуации, люди стали воспринимать дьявола как что-то плохое, нехорошее. И у них закономерно возник вопрос, а зачем же тогда его вообще создал Бог? Мудрец сделал наигранно разочарованное выражение лица заурядного страдальца, который жалуется на жизнь, и разыграл маленький этюд. «И так тяжело нам, беднягам, еще и дьявола создал. Почему он не предвидел, что дьявол будет плохим, что нам он будет учинять беды и препятствия, жестокость и зло будет в нас культивировать?» По залу прокатилась волна улыбок и восхищенного шепота. Каждый вспомнил себя, свои стенания о житейской несправедливости. Вспомнилось, как в своих бедах и неудачах они были готовы винить кого угодно, и, не найдя виноватых, приходили к мысли, что никто иной, как сам дьявол, заставлял их совершать плохие поступки. Воспользовавшись паузой, Юлиана робко подняла руку и с позволения хранителя добавила: «Великий, я еще такое мнение однажды слышала, что, равно как и каждое существо обладает свободной волей, дьявол также проявил свободу воли и стал сатаной. Если он сделал это все же по собственной воле, а не по велению Господа, то почему Бог тогда его не уничтожит, чтобы облегчить жизнь людей?» «Да, многие так рассуждают», — подтвердил мудрец, согласно кивнув. «Но так как раз и было задумано, чтобы жизнь была трудной, было много сложностей, чтобы были лярвы, были всякие черти. Все это намеренно так устроено, чтобы было с помощью чего развиваться. Пока человек еще не стал разумным, он получает полезный опыт страданий. Вдоволь настрадавшись и намучившись, он начинает думать, как бы ему поменьше уже страдать, чтобы не так тяжело было. Начинает искать выход. Это значит, уже разум в нем пробуждается. Со временем человек понимает, что нужно обрести знание, обрести Бога в сердце. Тогда он уже совсем становится разумным и начинает использовать жизненные трудности для своего развития как духовные практики. Поэтому Бог и дьявол — это прежде всего партнеры. Бог намеренно создал дьявола, создал физический тяжелый план. Лярвы появились, черти появились для того, чтобы было человеку с чем бороться, что преодолевать. Конечно, есть среди людей и те, кто не хочет бороться. Они привыкают страдать и мучиться, вместо того, чтобы задаваться вопросами о смысле жизни, негодуют и не понимают, почему идут войны, почему люди умирают, впадают в психозы и в депрессии от этих мыслей и непонимания. Но когда люди идут дальше и стараются найти ответы на свои вопросы, то уже начинают умнеть, начинают приходить постепенно к поиску знания. Когда человек поумнел, то он начинает осознавать, что все страдания были ему даны не просто так, чтобы жизнь потяжелее сделать, а чтобы он через них развивался, совершенствовался. Тогда уже человек осознает это и начинает использовать трудности жизни как духовные практики. Он быстро прогрессирует, быстро развивается, и тогда уже доходит до такого уровня бытия, на котором физический план с чертями ему уже не нужен. Его поднимают выше. Юлиана завороженно слушала мудреца, не отводя глаз. Его слова проникали в самую глубь ее сердца, открывая совершенно новый горизонт понимания и подтверждая все ее ощущения. Каждый раз, проходя сложные жизненные ситуации с поддержкой и пониманием, которые неизменно давал учитель, девушка чувствовала, как внутри стало еще сильнее, словно она взбиралась на высокую гору, преодолевала трудный маршрут, не поддавшись при этом искушению спуститься вниз, так и не дойдя до вершины. В момент преодоления она чувствовала, как стоит на пике той самой горы рядом с великим хранителем, и перед ней открывается невероятный вид. Словно теперь она может смотреть на житейские дела совсем иначе, и с каждой новой трудностью перед ней представал все новый пейзаж с того самого пика, более прекрасный и легкий. Словно все беды — это сущий пустяк, а здесь, на вершине, рядом с ним, она гораздо ближе к Богу. Ради этого ощущения девушка вновь и вновь проходила разные испытания судьбы и была готова принимать любые ее перипетии. С благодарностью поклонившись, ученица опустилась на свое место. Следующей слово получила высокая англичанка, 40 с небольшим лет. Ее зеленые глаза выражали неисчерпаемое уважение к мудрецу и жгучий интерес к поднятой теме. «Учитель, я хочу рассказать о таком своем духовном опыте. Часто на каких-то картинках или даже в книгах изображают человека, у которого на плечах сидит ангел и черт с разных сторон. Много раз видела такие иллюстрации, как они даже ведут между собой какой-то диалог или спор, как будто они действительно партнеры, и у них вполне нормальные отношения между собой. Так вот, я сегодня в действительности слышала в себе такой диалог на протяжении некоторого времени. То есть прямо один говорит одно, что-то советует, как поступить, а другой иное, что-то возражает, свое предлагает. И я отчетливо слышала все слова, которые они говорили. Можно ли сказать, учитель, что черт и ангел — это как активная и пассивная силы, а человек, точнее его воля, свобода выбора — это между ними как бы нейтрализующая сила? То есть как бы он должен определиться и выбрать, чью позицию принимает? Можно ли это так понимать? Хранитель знаний согласно закивал, отвечая на вопрос. «Да, можно так сказать». «Дьявол нас в одну сторону склоняет, ангел — в другую, а мы должны сделать правильный выбор. Не надо быть просто марионетками, которые чью первую мысль услышали, так и побежали делать. Людей убивать, в озере топиться или еще что-то выполнять, что дьявол посоветует. Или другая мысль от ангела в голову придет, и побежали в церковь бездумно свечки ставить, молиться, обряды совершать. Получается, что человек как какая-то сомнамбула, марионетка. Какая мысль пришла первая, он такой мысли поддается, как безвольная кукла. Человек должен обладать волей, должен сам решить, какому направлению мысли он будет следовать, как и в каком направлении будет развиваться, совершенствоваться, какие будет соблюдать правила, устои, заветы и так далее. Если он решил это сделать, тогда его выбор будет осознанным, он будет проявлять волю, чтобы сделать этот правильный выбор. Тогда он может развиваться. А пока он глупая марионетка, тряпичная кукла, которую в разные стороны дергают на нитках, то развития никакого нет. Он просто бьется головой то в одну стенку, то в другую, но никуда не движется. Элария, так звали ученицу, вновь вопрошающе взглянула на хранителя. Мудрец кивком позволил ей задать следующий вопрос. «Великий, я подумала о такой вещи. Если трудности даны человеку для развития, и он должен поумнеть и начать принимать их даже с благодарностью, то почему тогда у души изначально не остается этой устремленности в рай, к Богу, где нет проблем? Мы даже смотрели в мультфильме, что ангелы хотят стать людьми, чтобы помогать. Откуда у них берется эта устремленность, все эти проблемы решить, если они все нужны?» Если человек хочет просто решить проблему, несмотря ни на что, значит, он просто еще не поумнел, ничего не понял. Вот хочет студент экзамены сдать. Идет в церковь и за это молится. Или вот еще пример. Нет детей у женщины, и не получается никак у нее зачать. И ее журят за это все наперебой, советы дают, рекомендации, подгоняют ее. И она идет в церковь молиться, в монастырь или еще куда-то, к святым мощам обращается. Если она хочет решить эту проблему, значит, она еще ничего не понимает. Когда она поймет, что это вовсе не проблема и не ее собственное желание, а навязанное обществом, она уже перестанет об этом думать. Начнет вместо этого думать о том, как ей людям помочь, как им знания принести, к Богу как их устремить. То есть она уже о других начнет думать. Святые же, в отличие от большинства людей, не за себя молятся, а всегда за других. Таким образом, если человек уже обрел какой-то более высокий уровень духовности, то он начинает другим помогать, думать, как бы что для них лучше сделать. А если он еще на уровне решения своих проблем остался, значит, он еще ничего не понимает, еще не обладает настоящим знанием, еще силен его эгоизм, и какие-то пороки в нем играют, берут вверх. В таком случае он думает только о себе, о решении своих проблем. Но когда человек начинает помогать людям, Богу служить, то само по себе так происходит, что душа очищается и поднимается в верхние планы. Не потому, что человек этого хочет, а потому, что происходит такое естественное развитие. При этом, конечно, человек не должен сам за это молиться и этого сильно желать. Мол, жизнь здесь тяжелая, мне бы в тонкие планы, на другие уровни. Господь, вызволи меня отсюда, в рай хочется, где забот нет. Если человек так делает, то это уже означает, что человек о себе эгоисте задумывается, зациклен на себе. От этого ему, наоборот, только хуже станет, от того, что он о себе только заботится. А когда человек о себе забыл, перестал о себе беспокоиться, о людях думает, Богу служит, то само собой так получается, что душа его отбрасывает все кандалы, все оковы, которые на ней были, и сама по себе поднимается в верхние планы. Ученица задумчиво поблагодарила учителя за ответ, присев на свое место. Ее благородное лицо выражало глубокую внутреннюю работу. Услышав следующий звучащий вопрос, она еще больше сконцентрировала свое внимание, боясь пропустить хоть крупицу драгоценной истины. К мудрецу обратился молодой мужчина среднего роста с темными волосами и глубокими карими глазами. Он был заядлый путешественник, постоянно стремящийся открыть для себя новые места и культуры. Оливер, так звали ученика, был привлекателен, харизматичен и имел открытый ум. «Учитель, я смотрел такой фильм «Монах и бес». В этом фильме по сюжету святой в определенный момент уходит в тонкий план, и у него происходит такой необычный диалог с бесом. Бес ему говорит: «Ты куда уходишь? Как я без тебя буду?» А монах отвечает: «Да что ты! Ты же мне строил козни с самого детства. Ты же видишь, что я не пойду у тебя на поводу». А бес говорит: «Как бы ты просиял, как святой, если бы меня с детства к тебе не приставили, когда ты был еще маленький». Меня эта последняя фраза очень удивила, и я задумался, может ли такое быть на самом деле. Все мы знаем, что ангел-хранитель к нам привязан и дается с самого рождения. А есть ли такое, что какой-нибудь бес приставляется к человеку с детства, чтобы он всю жизнь его тормошил, держал в тонусе, так сказать?» Мудрец улыбнулся той непосредственной легкости, которая сияла яркой нотой в энергетике Оливера. Спустя короткую паузу учитель ответил: «Да, бесы среди нас. Их очень много летает вокруг, везде, куда ни посмотри. И они, естественно, обязательно нападают на человека, потому что им надо питаться нашей энергией. А питаются они только негативными энергиями в основном. Они нападают на человека, чтобы его спровоцировать на очередной негатив. Если человек этому поддается и происходит выброс этого негатива, то демон радуется, питается этой темной, гадкой, поганой энергией. В этом его задача, и в таком случае его воля выполнена. А наша задача — спрашивать себя, действительно ли мы хотим этому поддаться? Зачем нам это делать? Можем ли мы устоять сейчас? Надо отслеживать такие моменты провокации этих негативных эмоций и сдерживаться. Сколько еще я буду этой безвольной куклой, которая реагирует на любую глупую мысль, пришедшую в мою голову? Сколько это может продолжаться? Я не хочу больше быть таким. Я хочу сделать выбор и следовать ему до конца. Надо во всех делах и во всех эмоциях исходить из своего понимания, из великих знаний. Поэтому человек должен разъяриться на такое положение дел и начать вставать на сторону светлых сил, идти по светлому пути. Для этого мы должны обретать знания и беспрестанно бороться с собой. Каждую минуту нас атакуют плохие мысли. Каждую минуту какая-то лярва нас атакует. Поэтому мы должны быть начеку, быть настороже и не давать этому проявляться. Оливер несколько секунд поразмыслил над сказанным, а затем, словно придя к очередной интересной мысли, вновь осторожно поднял руку. Хранитель знаний, увидев пелену неясности в глазах послушника, позволил ему задать еще один вопрос. «Учитель, правильно ли я понимаю, что в зависимости от того, в каком состоянии человек находится, такие мысли он и культивирует? Например, если человек в тамосе, он не способен яриться, беситься, чтобы перевести эту энергию в раджас, чтобы увидеть слабости?» «Да, Оливер, в каком состоянии человек находится, такие мысли к нему и притягиваются. Если он в тамосе, то ему хочется полениться и поспать, как можно меньше двигаться. Поспать, потом поесть и снова поспать. У него появляются такие вот низменные мысли, такого уровня. А если появляется какая-то сатвичная мысль, то он ее может не воспринять. И наоборот, в раджасе человек думает о том, что ему еще эдакого сделать, какую активность проявить, каких результатов достичь, за что еще взять ответственность. То есть его мысли становятся соответствующими. И в сатве он уже может практиковать то, что сказал учитель на даршане, что надо мысли свои видеть со стороны, надо менять свои реакции, надо усваивать какую-то мудрость, в жизнь ее воплощать и так далее. То есть только в сатвичном состоянии он может уловить эти самые высокие мысли. Бывали такие практики, когда по завершении даршана ученики писали духовный отчет, и никто не мог сказать, о чем же был тот самый даршан, потому что все были в тамасичном, бессмысленном состоянии, и мысли, светлые, высокие, сатвичные, не уловились к ужасу и стыду практикующего ученика. Поэтому перед даршаном надо входить в сатвичное состояние, думать, в чем смысл жизни, в чем истина, как это постичь, как это все мне познать, чтобы мы были в сатвичном состоянии, в котором способны уловить то, что говорит учитель. А если в тамасичном состоянии находимся, то это как в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Человек ничего не может вспомнить, даже простых примеров, и не помнит, о чем же был разговор. Это самое страшное. Поэтому мы должны смотреть и контролировать, в каком мы находимся состоянии. Надо стараться не давать себе быть в тамосе. Надо неистово яриться на слабые части в себе. Надо как можно чаще от себя отстранять этот тамос и стараться перейти в сатвичное состояние, в котором мы уже можем что-то понять, осознать и запомнить. Пока учитель говорил, лица слушателей отражали вдохновение и благоговение. Глаза сверкали словно звезды, освещая самые потаенные уголки их внутреннего мира. Сердца бились сильнее под влиянием происходящего. Прямо сейчас перед ними открывались тайны их собственного внутреннего мира, о существовании которых многие из учеников никогда не задумывались прежде. Благословенный духовный учитель открывал перед ними все, что было ему открыто Богом, проливая свет истины на любой интересующий вопрос. Ученики впитывали каждый звук как драгоценное сокровище, дарующее им понимание мира и себя. Слово попросила ученица с необычной внешностью и столь же незаурядным именем Альмира. Ее голова была умело обернута пестрым платком, скрывавшим волосы. Широкие большие глаза с густыми черными ресницами могли улыбаться, даже когда она говорила вполне серьезно. «Любимый учитель, однажды мне не повезло вести диалог с одним глупцом, который пытался доказать мне, что Бога нет, и приводил всяческие невероятные аргументы. Я подумала, что довольно часто приходится сталкиваться вот с такими пустыми рассуждениями несчастных людей, и направить их к истинному пути — очень сложная задача. Один из таких однажды задал мне задачку из атеистической книжки: «Если Бог всемогущ, то может ли Он создать камень такой огромный, такой тяжелый, чтобы Он сам не смог его поднять?» Я опешила и не нашлась, что ответить, но с тех пор я об этом вопросе часто думаю. Хранитель знаний иронично покачал головой, понимающе глядя на озадаченную Альмиру. «Да, такую ересь говорили и мне в детстве. Раньше при коммунистах была очень активная атеистическая пропаганда. И в то время придумывалось очень много вот такой казуистики разного рода, чтобы дискредитировать нормальных, одухотворенных людей». Реакция замешательства в ответ на такой вопрос вполне нормальна. Бог, с одной стороны, может все, а с другой стороны, можно сказать, идет определенная игра, и Он в эту игру вмешивается только постольку-поскольку, потому что должна прежде всего быть игра. Мудрец задумался на секунду, словно вспоминая что-то, а затем привел в пример старый анекдот в тему. Один священник как-то решил проверить одного юношу, воспитанника семинарии. «А приведи-ка мне пример того, что всемогущий Бог не сможет сделать». Юноша задумался, затылок почесал, а потом говорит: «Ну, это просто. Бог не сможет побить козырного туза обычной шестеркой». Зал полыхнул волной смеха. Удивительно тонкое чувство юмора великого хранителя всегда было кстати. Учитель никогда не тратил слов впустую, и каждая сказанная им шутка несла в себе знание. Когда слушатели вновь приготовились воспринимать учение, мудрец продолжил. То есть он, конечно, бы мог побить, но тогда и игры не было бы. Тогда законы игры нарушились бы, и она потеряла бы смысл. Так же и в жизни. Идет определенная игра по установленным правилам, по определенным законам. В этой игре есть цель, чтобы люди развивались, совершенствовались, получили определенный опыт. Есть цель, и если Бог везде и всюду станет вмешиваться, то игры никакой не получится. Все распадется, и к цели тогда никто не придет. А цель как раз заключается в том, чтобы человек получил необходимые страдания. Из своих невзгод человек должен сделать духовную практику, или если он совсем глупый, то начать хотя бы задумываться, за что такое наказание Бог ему дал. Когда он начинает задумываться, то сразу начинает умнеть. Вот цель игры. Поэтому можно вроде побить. Даже обычный человек может шестеркой туза побить. Но тогда игры не будет. Разрушится сама игра, сама суть. Поэтому Бог во многих случаях не вмешивается в разыгранную партию, потому что игра заранее была создана, заранее было все придумано. Но есть и развилки определенные в судьбе человека. Бывают такие развилки, когда появляется какой-то возможный вариант изменения событий. И на этом перепутье человек может иметь выбор. Здесь он уже может молиться Богу, чтобы Бог ему помог сделать правильный выбор, чтобы наиболее удачную сторону человек выбрал. Молитва «вразуми» очень помогает в этом случае. На этих развилках предусмотрены разные варианты изменения судьбы. И самая часто повторяющаяся развилка для нас — это наши мысли. Какую мысль мы должны усилить, а какую мысль мы должны отвергнуть? Каждую минуту у нас появляется возможность такого выбора. Если мы каждую минуту делаем правильный выбор, какие мысли нам усилить и какие отвергнуть или ослабить, то на решающем перекрестке судьбы мы можем сделать правильный выбор и выбрать наиболее благоприятные варианты. В таком случае наша судьба улучшится. А если этот маленький выбор в своей голове мы все время делаем в плохую сторону, не пытаемся бороться с мыслями, не пытаемся противостоять, оценивать их, взвешивать, то, когда случится этот перекресток, мы его пропустим или сделаем плохой выбор на нем. Вот что самое страшное. Поэтому надо воспринимать так, что у нас постоянные выборы идут в голове. Ежеминутно к нам вторгаются различные безумные, бредовые мысли, одна глупее другой. Мы должны их оценить, взвесить, посмотреть, какая из них нам подходит, а какая нет. И тогда вся судьба наша будет меняться из-за этих маленьких, но очень значительных усилий. «Большое спасибо за разъяснение, учитель», — почтенно поклонилась Альмира. «И спасибо за поучительный анекдот. Я возьму его на вооружение, когда в следующий раз мне зададут похожий обескураживающий вопрос». Женщина легко улыбнулась мудрецу и плавно опустилась на свое место. Хранитель знаний обвел слушателей проницательным глубоким взглядом и остановился на низкого роста кудрявой девушке, что тянула руку уже не первый раз. Высокие ученицы, сидящие перед ней, слегка заслоняли ей видимость, и она активно юлила на месте, чтобы ни на секунду не терять зрительного контакта с учителем. Когда он указал на нее, приглашая задать вопрос, девушка почти подпрыгнула на месте, испытав прилив радостных слез и восторженных эмоций от предвкушения опыта личного общения с великим мастером. От волнения Калин даже забыла свой вопрос, но вмиг собралась и с удовольствием заговорила. «Великий, я бы хотела продолжить эту нить, которую начала предыдущая слушательница, про каверзные вопросы о Боге от сторонних людей. Мне вспомнилась библейская история. Когда Христа распяли, ему сказали с насмешкой: «Сними с себя с креста, если ты всемогущий». Если проводить здесь аналогию с вашими словами, то как раз здесь наглядно получается, что есть законы физического мира, в которые Бог не вмешивается, и смысл абсолютно другой. Тот же самый камень, например, создать-то может, но зачем ему это нужно? В этом никакого смысла нет, а в любом деянии Божьем есть великий замысел. Он уже организовал игру, и она уже вся со смыслом, так? Хранитель знаний пригладил ладонью бороду и внимательно посмотрел на Калин. В ее глазах отражалась радость и чистота, а нежное фарфоровое лицо застыло в ожидании его ответа. Учитель одарил девушку своей наполняющей энергией счастья, коснувшись ее сердца святой благодатью, а затем заговорил: «Да, идет игра, идет мистерия, и Христос разыграл эту мистерию. Он пришел и сказал: «Я пришел для часа сего, чтобы меня распяли». Потому что такая была задумана мистерия, в которой будут показаны все законы, которые в этом мире правят. Поэтому Христос целенаправленно шел к распятию, когда его должны были распять. Он сознательно к этому шел, поэтому он и не стал сопротивляться. Он мог бы просто не пойти в этот Иерусалим, мог в другое место, в другую страну пойти, чтобы не попасть в эту ловушку. Но нет, он знал, что пришел для того, чтобы его распяли, и к этому целенаправленно шел. Разыгрывалась мистерия, и Христос сыграл свою партию. На основе этой мистерии потом появилось христианство. А если бы он ушел в другое место или слетел с креста, полетел бы как птица, то уже не было бы этой мистерии. Эти законы, которые правят миром, эти вещи не были бы показаны. Не было бы примера того, как избавиться от этих законов, как от них освободиться. И христианство не могло бы быть таким, какое оно есть. Поэтому Христос разыгрывал эту мистерию. И дело было не в том, чтобы спастись от креста, а наоборот, чтобы пройти этот крест, чтобы создать эту мистерию, чтобы потом христианство смогло возникнуть. Калин с чувством поблагодарила учителя и села, не сдерживая счастливой улыбки. Мощный поток энергии, идущий от мудреца, заряжал невероятной силой. Одно слово, адресованное им ученице, уже заставляло ее светиться изнутри, а ответив на ее вопрос, он и вовсе словно превратил девушку в яркое зарево. Интригующая тема беседы порождало множество вопросов, и каждый ответ учителя тянул за собой вереницу новых размышлений в умах слушателей. Руку подняла еще одна ученица. Это была молодая женщина восточной внешности с ярким румянцем на щеках, гармонично сочетающимся с бирюзовым сари. Ее густые черные волосы были несколько раз подвязаны красивыми лентами по всей длине. Хранитель дал ей слово. Райдана поклонилась учителю в знак приветствия и спросила: «Учитель, недавно я посмотрела тот самый мультфильм «Жизнь по ту сторону», о котором все сейчас говорят, и у меня много вопросов возникло, но все они по ходу развития сюжета получили свои ответы и объяснения. Но есть вот еще один по теме нашего обсуждения сейчас. Ян, герой мультика, проклинал Бога, крича такую фразу: «Я хочу выйти из твоей игры». Правильно ли я понимаю, что выйти из игры практически невозможно, потому что и в тонком плане эта игра продолжается? А второй вопрос таков: смысл этой игры настолько велик, что мы не можем его понять сейчас и разберемся в этом гораздо позже. Так ли это? «Конечно», раскинул руки учитель, демонстрируя жест согласия. «Выйти из игры нельзя, потому что она вокруг нас непрерывна. Никуда нельзя от нее деться, нигде не укрыться. Она во Вселенной, и мы ее часть. Поэтому выйти из нее невозможно. Можно только просветлеть и потом слиться с Богом. Опять стать Богом. И тогда игра для индивидуума прекращается. Но чтобы просветлеть, надо пройти с честью все стадии развития, то есть использовать все сложные и негативные ситуации как духовные практики. Если мы все это использовали, все это прошли, то мы выходим из игры, сливаемся заново с Богом, чтобы, как и всегда, быть с Ним едиными. Тогда игра прекращается для нас. А если мы пытаемся каким-то другим способом выйти из игры, то ничего не получается. Нас опять возвращают в одну и ту же игру. Опять повторяется одна и та же ситуация, пока мы не настроимся так, чтобы использовать ее, наоборот, как ступеньки для выхода из игры. Чтобы выйти из игры, мы должны с честью и достоинством пройти ряд ситуаций. Если мы с честью прошли этот ряд событий, если 100, 200, 300 событий и ситуаций правильно прошли, то мы поднимаемся на следующий уровень игры. Потом на следующий, потом вовсе из игры выходим. А если человек этого не понимает, то по кругу крутятся одни и те же ситуации. Повторяются изо дня в день одни и те же реакции, мысли. Все повторяется, и нет выхода. Заколдованный круг возникает. И поэтому, чтобы был выход, надо знать секрет. А секрет — использовать любую ситуацию как духовную практику. Прошли столько-то ситуаций как духовную практику и перешли на новый уровень бытия. Ученики молча осмысливали сказанное. Слова мастера были сложны для быстрого восприятия и требовали глубокого принятия и осознания. Еще немало вопросов было задано после этих слов. Слушатели углублялись в своем учении все дальше, познавая новые, неизведанные слои сакральных тайн. Возвышенные эмоции плыли по их душам, как волны величественного океана, пронося в своем поднимающемся водовороте моменты истины. Слезы радости и благоговения смешивались на лицах, создавая своеобразную картину прозрения и духовного возрождения. В тот момент, увлеченные великим учением, они ощущали, что становятся частью чего-то гораздо большего, чем они сами. Основные тезисы. Первый. Бог и дьявол являются партнерами. Бог создал дьявола как представителя физического мира. Ему в услужение были также созданы лярвы и различные демоны, чтобы создать определенные соответствующие условия для развития. Второй. Трудности и сложные ситуации в жизни даны человеку для развития. Преодолевая их, человек осознает, что нужно обрести знание, обрести Бога в сердце. Тогда он становится разумным и начинает использовать жизненные трудности как духовные практики для своего развития. Третий. Любую мысль, идущую от ангела или от демона, следует обдумывать и не спешить с принятием решений. Обладая волей, нужно уметь отделять зерна от плевел и совершать осознанный выбор в каждой ситуации. Четвертый. Если есть проблема, которая не решается длительное время, следует направить силы на помощь людям и служение Богу, отринув эгоизм. Тогда душа очищается и поднимается на другие уровни. Проблема решается сама собой. Пятый. Среди людей летает множество бесов. Они нападают на людей и питаются негативом, намеренно провоцируя их на выплеск негативных эмоций. Следует научиться контролировать это, не давая волю отрицательным импульсам. Шестой. В зависимости от того, в каком энергетическом состоянии человек находится, такие мысли он и культивирует. Надо стараться не давать себе пребывать в тамосе. Следует как можно чаще стараться переходить в сатвичное состояние, в котором человек ясно мыслит и больше осознает. Седьмой. Бог установил правила игры жизни и не вмешивается в естественный ход событий. При этом предусмотрены определенные развилки, которые позволяют человеку самостоятельно выбрать дальнейший ход развития игры, отталкиваясь от своего опыта, внутреннего состояния, личного развития и прочих условий. Восьмой. Выход из игры не предусмотрен. Если человек не использует трудные ситуации как духовные практики, избегает и не преодолевает их, они будут повторяться вновь и вновь до тех пор, пока человек не научится с пользой переживать этот опыт и не станет более развитым. Девятый. Игра заканчивается, когда душа сливается с Богом, возвращаясь в свое первозданное состояние. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.